«Лютеранская волна».
Здравствуйте, дорогие друзья! «Лютеранская волна» в эфире на Медиатеус. И сегодня у нас будет разговор о миссии Церкви, о том, что заповедует Церковь Христос, как это в современном мире, в современной Церкви сегодня воплощается. А разговаривать мы будем с пастором Иваном Широковым. Иван, здравствуйте!
Добрый день, здравствуйте!
Иван, ну вот... Великое было поручение Христа, да, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что я повелел вам. Это, в общем, такой девиз, что ли, миссии Церкви в мире. Но, тем не менее, меняется жизнь, мир меняется, структуры, общественные соглашения, общественная система ценностей. Религиозный ландшафт, все меняется. Церковь ощущает себя, наверное, по-другому, чем, ну, скажем, даже во времена Лютера, когда вокруг все были христиане, все были верующие. А сегодня это мы живем и видим, что это совершенно не так. То есть положение церкви в мире изменилось. И, конечно, церковь всегда задумывается о том, какова ее... Ну, цели в мире, что она делает, что она должна делать, как она себя ощущает вот в этом мире, что-то меняется, как она меняется, как меняется ее, скажем так, формулировка миссии. Ну вот давайте как-то начнем разговор вот с таких общих тем.
Хорошо, ну вы верно подметили, что, конечно, религиозная ситуация времена Лютера, там, назовем это или там, эпохой Возрождения, или там, концом Средневековья, как угодно. И современная ситуация, вот особенно там, последние, может быть, 150 лет, конечно, это, можно сказать, да, две большие разницы. Как говорить про времена Лютера, вы верно подметили, что ну, в Европе было очень сложно быть нехристианином. Вот, то есть церковь была... Ну, органично, неорганично, это другой вопрос, но тем не менее вплетена в жизнь любого человека в Европе. То есть это от его рождения до его смерти сопровождало его, хорошо ли, плохо ли, тоже тут вопрос такой дискуссионный, но тем не менее это так. А вот сейчас, конечно, у человека есть то, чего раньше в этом плане не было, есть, можно сказать, выбор. И есть такой некий, ну, по крайней мере, если мы возьмем такую какую-то нормальную ситуацию общественную, да, есть какой-то, ну, плюрализм, что ли, да, вот, скажем так, что даже внутри какой-то одной традиции есть несколько вариантов. То есть вот в лютеранской церкви это довольно-таки ярко представлено. То есть и есть условное такое деление на либералов и консерваторов, ну, например, там, да, или конфессиональных лютеран, там, либеральных лютеран, там, как угодно можно назвать. Хотя очень часто тут какую-то четкую границу провести сложно, и порой она проходит не по институциям каким-то, не по институциональным каким-то образованиям, да, не по юрлицам, скажем так, а по общинам. Вот. То есть в одной общине может быть несколько мнений. Вот, это обычно так и есть. Но, опять же, вот если мы вспомним это великое поручение Христа, да, то оно говорит нам о таком некоем универсализме, да. Вот, но, на мой взгляд, все-таки нужно немножко проводить такую разницу, да, между вот этим призывом «идите, научите все народы» и тем, что церковь реально в какой-то ее ситуации или какой-то конкретный христианин может делать. То есть и тут есть такой момент миссионерской ситуации, да. В России это одна ситуация, где-нибудь там в Китае это другая ситуация. Там, во время, там, возьмем, 50 лет назад в России это одна ситуация, сейчас другая ситуация совершенно. Вот, и в каждой ситуации есть ну, определенный набор возможностей. Где-то он больше, где-то он меньше. Не всегда большое количество возможности равна успешность, миссии, да, и вообще, что считать успешной миссией, что считать там, неуспешной миссией. Нужно всегда, мне кажется, смотреть из перспективы, смотреть на итог, чего мы хотим добиться, что мы в результате, какого результата мы ожидаем, чего мы ждем. Вот, если мы ждем пополнения там общин, там какого-то наполнения, да, то мы должны понимать, что мы можем сеять, как говорится, в долгую, да, что может не произойти так, что вот человек услышал сейчас о Христе, человек услышал Евангелие, и он тут же там в следующее воскресенье пришел, вот. И мало того, что пришел, через полгода он остался, через 10 лет он был все еще в общине. Вот, это тоже такой момент, потому что, есть в церкви, конечно, когда человек, получает вот этот, эту весть о спасении, да, получает какое-то, может быть, облегчение какое-то своих страданий, ответ на какие-то свои вопросы, то в некоем смысле он, начинает идеализировать, может быть, церковь, да, в каком-то плане, очаровываться даже в каком-то смысле, вот. Что, конечно, в итоге неминуемо потом приводит к разочарованию, вот. Потому что, не все картинки, которые складываются у нас в голове, они обязательно реализуются вот перед нами. И это такое важнейшее, наверное, испытание молодой веры, вот, чтобы все вот эти разочаровывающие факторы пережить, вот, чтобы ответить самому себе на какие-то вопросы, не искать ответов других, вот, и уже дальше, так сказать, двигаться. Вот.
Иван, один вопрос. Вот вы сейчас эту тему затронули. Вот вы как пастор, если вы видите такого человека, да, пастор уже с большим опытом, и все, если вы видите такого человека, который пришел в церковь и начинает сначала очаровываться, потом разочаровываться, у вас были какие-то такие практические, так сказать, моменты в жизни, что вы это видели, и как вы поступали тогда как пастор?
Такие моменты происходят, да. Во-первых, я считаю, что когда человек приходит в церковь, это только отчасти его желание, да, это, как говорится, еще воля Божья в этом тоже высматривается, что человек пришел. Вот. И в моем понимании, что с одной стороны, конечно, надо ковать железо пока горячо, грубо говоря, надо вот эту молодую веру подпитывать как можно лучше, как можно более полно, как можно более больше времени уделять такому человеку, да, стараться, по крайней мере. Вот. Опять же, говорить с этим человеком, что, говорить о несовершенствах людей, которые есть в церкви, что в церкви очень часто попадаются люди такие, которых мы не можем встретить там за пределами церкви, да, что есть такое, вот, никуда мы от этого не денемся, что за спасением приходят разные люди, Господь приводит разных людей. Вот, стараюсь поддерживать, но, тем не менее, всегда у меня в голове такая мысль тоже, что не все в моих силах, да, я тоже, живой человек, и не на все вопросы у меня есть ответы, по крайней мере, заготовленные сразу, чтобы я их мог выдавать как автомат, да. Вот. Какие-то вопросы действительно нужно подумать, чтобы ответить, вот. Но, опять же, это такая вот работа, да, пасторская, беседы какие-то, разговоры, какие-то встречи, может быть, вот в рамках церковных каких-то вот встреч, или, может быть, даже нет, может быть, даже не в рамках этих встреч. Вот. Но у меня, в общем-то, хороший опыт есть работы в такой в небольшой общине, да, где, в общем-то, меня, можно сказать, хватало на потребности всех прихожан. То есть я мог вполне там встречаться с кем-то, общаться вовне такое богослужебное время. Вот, конечно, может быть такая ситуация тоже, что у пастора нет времени встретиться со всеми ввиду того, что община там большая, да, там как-то, или пастора, там какие-то еще есть задачи, обязанности. Вот. Это тоже все такое довольно, ну, индивидуальное, скажем так, да. Тем не менее, мне кажется, что надо стремиться как-то ответить на вопросы, во-первых. Вот. Во-вторых, все-таки понимать, что человек, он тоже живой человек, он может не найти ответов на свой вопрос, или ответы, которые он получает, могут его не устроить, и, ну, он, как говорится, не останется, да. Ну, мы не знаем, опять же говорю, мы можем сеять в долгую. Может, этот кто-то гипотетически придет через 10 лет, да, через 5, mm-hmm. через год. Вот. Все зависит от его почвы, от ее готовности. Ну, от Господа Бога тоже. Вот.
Ну, безусловно, конечно. Мы, наверное, можем сделать что-то, что в наших силах, но действительно понимать то, что и Бог дает нам, собственно говоря, эти силы, да, и подпитывает нас, и mm-hmm. дает нам эти силы. И действительно, только Дух Святой приводит вообще человека в церковь-то. Yeah. Вот. Мы не будем об этом забывать. Но вот какой у меня еще вопрос возник в связи вот с миссией, и все. Понимаете, вот Христос нам, да, заповедал, вот, идите там, учите крестьян. Ну, понятно, что, может быть, так уж прям крестить каждый из нас. Я сейчас говорю про себя, про свое окружение, да, про людей, которых я вижу, встречаю и так далее. Вот, конечно, безусловно, там как-то крестить вряд ли это в жизни состоится, вот, потому что обычно все-таки крещение проводит пастор, там, священник, православный, католический церковь, там, и так далее. Вот. Но, так сказать, вот рассказывать о Христе, благовествовать. Вот, понимаете, одно дело общаться с своими братьями и сестрами в соборе, да, и мы понимаем друг друга, на одном языке говорим. А другое дело, что должны ли мы, или не должны, или как должны, говорить об этом с людьми, может быть, близкими нам, друзьями, но которые в Христа не верят. Потому что, знаете, иногда просто это очень как-то боишься быть навязчивым. Вот насколько, как сказать, насколько это важно, нужно, можно? Вот такой вопрос.
Ну, смотрите, здесь есть, на мой взгляд, тоже два таких подхода. Они как бы противоположны. Один подход – это, ну, действительно, как говорится, строго стоять на своей вере, да, и вот как бы ее рассказывать, и показывать, там, и вот говорить, как оно есть, да, вот, то есть, грубо говоря, цитирую там Писание, там, рассказывать историю о Христе, там, может быть, свой личный опыт рассказывать, ну, все вот в таком благочестивом виде, да. А другой вариант – это разговаривать с людьми на их языке, стараться, вот. Тут у меня тоже есть, ну, скажем, ну, я не родился пастором, вот, я, в общем-то, из такой достаточно среды, ну, где все возможно, в общем-то, вырос, да, и поэтому вот у меня друзья совершенно разные есть, и, ну, слава Богу, как бы у них там в жизни все хорошо сложилось, у большинства, но тем не менее, то есть вот, я знаю, что у моих друзей, допустим, мы когда встречаемся, у кого-то из них может быть какая-то проблема, ну, моральная, да, вот, какая-то моральная дилемма, вот. Кто-то из них может ожидать от меня, что я вот скажу, что, ну, вот, вот тут надо вот так. Вот, у человека возникает такой, там, ну, диссонанс, что, ну, он ожидает другого ответа, да, что я какую-то дам вот такую строгую позицию, опять же, благочестивую выдам, да. Я говорю, нет, я говорю, ну что поделать, ну, бывает, ну, что, ну, жизнь такая она, да, ну, подумаешь там, вот, живем дальше, как говорится, да, просто больше так не делай, вот. То есть тут два варианта, да, ну, в любом случае, чего бы я ни в коем случае не делал, это не пугал бы людей пеклом и серой, да, вот. То есть, как бы, это, мне кажется, самый главный принцип успешной такой миссии, которая вот именно рождает такую истинную любящую веру, а не какую-то фанатичную веру. Что в фанатичной вере тоже ничего хорошего нет. Вот. Это мы все прекрасно знаем, все прекрасно понимаем. Человек может навредить и себе, и окружающим, обладая такой верой. Вот. Человек, у которого более осознанная вера, там, любящая, да, вот, такое открытое сердце, открытое такое христианство, он никогда не навредит ни себе, ни окружающим. Вот. То есть я вот вижу в такой ситуации два подхода, действительно. Либо, ну вот, более такой, скажем, благочестивый, сразу там пытаться... Но опять же, в данном случае нужно быть абсолютно быть уверенным в своем таком благочестивом образе, да, что вот ты такой вот, ну, другой там, да, что вот ты там... Хотя какие-то есть такие характеристики, что вот человек тебя увидит, сразу поймет, что ты верующий, что ты там матом не ругаешься, что там не пьешь там и все такое. Спать ложишься в 9:00, просыпаешься в 6 утра по будильнику. Вот. То есть нужно этот образ тогда как-то поддерживать, чтобы, ну, был пример, чтобы... Но я едва ли думаю, что есть такие люди, которые прям такие идеальные во всем, и поэтому, я думаю, мне лично ближе вот второй такой подход, стараться разговаривать с людьми на их языке.
Понятно, спасибо. Ну, в общем, мне, конечно, тоже ближе второй подход, и я просто хотела понять, насколько это вот возможно и правильно. Ну, вот спасибо за ответ. Но теперь давайте все-таки тоже вернемся опять к нашей теме разговора, именно к миссии уже, к миссии церкви в этом мире. Вот насколько, как сказать, насколько церковь вовлечена в решение вот миссионерских задач? Ну, скажем, они же тоже разные бывают. Это бывает там диакония, это бывает провозвестие о Христе, это там разное. А как сейчас развивается миссия? Вот можете вы какое-то свое мнение сказать на эту тему?
Ну, я считаю, что сейчас, в общем-то, мы находимся на таком некоем переломном таком моменте, да? В каком смысле? В том смысле, что, ну вот если мы еще даже возьмем 10 лет назад, да, ситуацию там, то очень большую роль играли там интернет-ресурсы, вот это была мода такая на онлайн, да, что вот как бы все хотели там какие-то веб-страницы, какие-то там онлайн-библиотеки, все вот это вот было активно такое в онлайне, да. Мне кажется, что сейчас ситуация меняется, вот, просто есть, ну, такой небольшой опыт общения вот с подростками, которые сейчас вот подрастают, да, то могу сказать, что для них там совершенно нормально быть там офлайн в соцсетях, там, не появляться в соцсетях там несколько дней, да, там выключить телефон, вот, что как бы вот для моего поколения, да, для поколения людей, которые там только-только дорвались до компьютера, до интернета, там, да, то есть немыслимо, да, до сих пор. Наверное, там какая-то зависимость, что до сих пор ты вот сидишь где-то, едешь в метро, тебе надо обязательно зайти куда-то там, что-то чекнуть, да, посмотреть там, кто что написал, кто куда там. Вот. То есть, в принципе, сейчас, наверное, вот эта мода на онлайн трансформируется. Вот. Если мы обратим внимание, что, в принципе, и веб-сайты сейчас, как таковые, вот, в общем-то, особо не нужны. Вот. То есть все у нас сейчас в соцсетях. Вот. Поэтому, вот, в принципе, миссия в соцсетях, если мы говорим о какой-то такой вот электронной, да, вот, цифровой миссии, то вот в соцсети это важно, потому что в соцсетях информация распространяется быстрее, в соцсетях она доступна широкой аудитории, и можно о своих мероприятиях рассказать, и, в общем-то, платформы современные соцсети, они предлагают достаточно много вариантов, там, вплоть там, до сбора каких-то пожертвований там, и так далее, все это можно делать. Вот. Но не надо забывать как бы о том, что вот за всей вот этой вот цифровизацией за какой-то другой деятельностью, которую там религиозные организации, церкви в том числе ведут, может исчезнуть самая важная такая черта, да, церкви. Что церковь, в общем-то, в мире призвана подчеркивать свою такую инаковость. Что она другая, что это что-то другое, что это вот, ну, скажем, иногда это может быть убежище такое, да, в каком-то смысле. Вот. То есть в церкви не должно, должно быть все по-другому как-то, да. Вот. И это, в общем-то, такое стереотипическое такое представление многих людей. Что в церкви-то точно все по-другому. Вот. Это не всегда так, но представление такое есть. Вот, поэтому, ну вот, когда церковь становится очередным там клубом каким-то для развлечений там или ну, чем-то другим, а Христос где-то вот становится там сбоку, да, вот, ну да, это церковь там, ну да, ну там, мы, да, у нас есть там богослужение по воскресеньям, но вообще-то там мы, у нас там другая деятельность в основном, ну, например, вот, или что-то такое. Все-таки церковь, на мой взгляд, не должна забывать о том, что она церковь. Вот. Конечно, если это какое-то старинное историческое там здание, как мы говорим, да, если община вот занимается исторической тайной, это другой разговор, потому что в таком случае само здание может проповедовать. Вот. Само здание, вот, говоря там, что вот там в каком-то городе есть лютеранская церковь, там, или как это обычно называют, кирха, да, то человек, которому эта тема интересна, он неминуемо начинает узнавать. Вот. Узнавать, интересоваться. Если этот интерес как бы растет, то, ну, возможно, человек придет там на богослужение, там, просто для ознакомительных целей. И, ну, если человек пришел на богослужение, то это уже как бы, ну, 50%, в общем-то, делал, потому что это уже как бы, ну, только наша забота, наша христианская любовь. Вот.
Ну, да, это правда, конечно, правда, потому что вот собор, в котором мы находимся, в самом центре Москвы, да, это, конечно, он привлекает к себе очень много и экскурсии, люди заходят, интересуются и спрашивают. Но вопрос, конечно, интересный, что насколько сколько из этих людей потом придет в церковь, которые восхищаются нашим зданием. Это тоже большой вопрос. Мне кажется,
ну, что... вот смотрите, я вот насчет собора могу сказать, и вот таких мест, да, вот как собор, могу сказать так, что, ну, все-таки люди приходят после концерта, и, ну, понятно, что там не... Это не какое-то огромное число там и так дальше. Это понятно. Но все-таки вот ситуация там Москвы, может быть, Петербурга, это чуть-чуть другое совсем.
Другое, да.
Это как бы такое космополитичное место. Да? Здесь всегда каких-то много... Здесь предложений всегда больше. И чего угодно. Хоть вы возьмите какие-то конфессии там, церкви, да, религии, там, театров сколько там других каких-то культурных площадок, да. Ну, для людей здесь, в Москве, как говорится, это вот нормально там прийти вот, в собор, послушать органную музыку, да. Да. Я вам скажу, что в провинции до сих пор может это вызывать некоторые вопросы, что как в церкви может проходить какое-то светское мероприятие, даже церковь, вот. То есть, ну, бывает такое, бывает. Вот. То, что у многих действительно такая вот ассоциация, что, ну, во-первых, у нас в культуре, в нашем таком культурном коде, в российском, да, зашито, что церковь – это храм. Вот. И что к лютеранской церкви тоже такое отношение, как к храму. Хотя, конечно, это, ну, не совсем правильное отношение. Понятно, что храм был один в Иерусалиме, и его нет с 70-го года нашей эры. Вот. Церковь все-таки это нечто другое, это прежде всего место собрания, да, место проповеди слова и место, где таинство проводится. Вот. Так что вот как-то так я бы ответил на этот вопрос. Если я на него ответил.
Да, ну, мы говорили о том, что о миссии в церкви, о том, что церковь сама по себе, церковь как здание сама по себе есть проповедь, да?
Mm-hmm. Да.
Слово Божье. Сама по себе проповедь. И церковное здание устроено определенным образом, да, и церковный зал, и алтарь, и там колокольня, и внешняя какая-то архитектура и так далее. Вот оно все, конечно, проповедует само по себе. Особенно много... Я знаю несколько человек в общине, которые пришли после того, как ходили на концерты.
Mm-hmm.
На концерты в соборе. Mm-hmm. Вот. Так что вот сама по себе, конечно, музыка, органная музыка, классическая музыка, это тоже сама по себе проповедь. Ведь недаром Баха называют пятым евангелистом.
Ну да.
Вот, да? А у вас ведь были, был опыт организации концертов в Ярославской кирхе?
Mm-hmm. Да, ну, я лично этим занимался какое-то время, вот, ну, там, конечно, масштабы совсем другие, понятно, там и город немножко другой, ну, не немножко, сильно другой, вот, занимались мы этим, да, но сказать, что там большое количество людей пришло именно после концертов, я таким не могу похвастаться, вот. Там все-таки функция у концертов изначально была немножко другая. Вот.
Какая?
Там было важно, ну, скажем, работать немножко на имидж общения, да, потому что не все тут было хорошо в этом плане. Вот. Показать, что это, в общем-то, открытое такое пространство, открытое место. Ну и плюс, надо сказать, что когда орган привезли, это, в общем-то, по... очень серьезно повлияло на решение властей передать все-таки церкви, вернуть здание в собственность. Вот. Потому что там были вопросы о том, как мы его будем использовать, для чего, и, как говорится, что с этого город будет иметь вот, потом в итоге. Вот. Поэтому город получил, в общем-то, культурную площадку еще одну. Вот. И у нас не как в Европе, где там в каждой деревне может быть по органу, там, а где-то и по два, если там две общины, там католическая или лютеранская, например. Вот. У нас ситуация другая, у нас там на весь Ярославль там три органа, да. Вот. Причем таких вот прям именно органов-органов, их, ну, скажем, там, два, да. Вот, один тоже можно считать органом, как бы маленький такой кабинетный инструмент. И понятно, что даже вот эту вот тему там, да, с тем, что там Бах был, в общем-то, музыкантом церковным, и его творчество, в общем-то, оно посвящено во многом там вере, да, церкви. Ну, можно там такое что-то использовать, что там Баха лучше слушать у него дома, там, uh-huh. То есть, в лютеранской церкви, там, в гостях у Баха, там, ну, что-то такое можно придумывать всегда. То есть тут надо какой-то креативный подход всегда использовать. Вот. Но опять же, Бах это такая, ну вот, скажем, классика, вот, которая, в общем-то, интересна, ну, уже довольно-таки, скажем, ну, людям, может быть, ну, которые, во-первых, знают что-то о культуре, да, может быть, как-то культурно образованные, скажем так. Вот, это может быть не совсем правильное слово, но mm-hmm. я его сейчас позволю себе использовать. Вот, все-таки это вот интересно для таких людей. Для людей попроще, для них, конечно, нужно что-то, программа какая-то попроще. То есть какие-то там, знаешь, шлягеры, музыка из фильмов там каких-то, вот. Ну, что-то такое, что они узнают, что они будут слушать и поймут, что ага, это там вот из Гарри Поттера, грубо говоря, там, это откуда-то еще. Тут вопрос дискуссионный о том, есть ли место такой музыки в церкви. Я, в общем,
очень
считаю,
дискуссионный
что...
вопрос, да. Очень дискуссионный вопрос.
Да. Я, в общем-то, считаю, что, наверное, если это не несет какой-то уж прям такой откровенный, ну, это творчество, эта музыка не несет какой-то откровенный, там, антихристианский, там, сатанистский, там, какой-то еще вот такой посыл, вот, то, в принципе, ну, почему нет, можно, наверное, вот. Опять же, в церкви, конечно, всегда есть какие-то границы. Вот. Это, эти границы выставляются как, в общем-то, обществом и государством, так и самой церкви должны тоже выставляться, что она может делать, что она не может делать. Вот. То, что, ну, скажу честно, вот довольно-таки часто, ну, получаю звонки на сотовый телефон, например, вот, это вот так, один из таких моментов, да, получаю звонки на телефон, когда там, ну, человек просит о помощи, вот, и, ну, начинаешь ему говорить, что вот, обратитесь, там, придите в церковь, там, и, там вам помогут, там, можно что-то там, какая-то пища там или одежда, что-то такое. Человек обычно отказывается, говорит, вы переведите мне на карту там 500 рублей, да, вот. То есть, тоже, с одной стороны, конечно, ну, вроде как невеликая какая-то сумма, что вроде как можно помочь, а с другой стороны, наверное, все-таки лучше в таком случае помогать вот, вещами, вот, питанием. Вот.
На самом деле, это отдельная тема так сказать, о правилах безопасности в социальных сетях, да? О правилах безопасности, ну, да, телефонного общения. Это, да, тема большая, на самом деле.
Ну, тут, понимаете, все-таки я бы сказал, что, ну, пастор не совсем в этом смысле рядовой христианин, и так как он какую-то все-таки несет, несет какую-то функцию, вот, то по возможности, конечно, пастор должен быть доступен там, довольно-таки широкому кругу. Понятно, что есть там рабочие часы, что там пастору нужно тоже отдыхать, там и выходные дни должны быть, но все равно вот, пастор должен быть как-то доступен там, на случай экстренных каких-то ситуаций и вообще, в принципе, тоже. Вот. Поэтому, ну, это мое мнение, как бы, я знаю, что тоже, в принципе, дискуссионный вопрос, вот. Но я не считаю служение пастора такой вот чисто работой, да, это, в общем-то, не совсем работа. Это и работа тоже, конечно, как профессиональная деятельность, мы берем так, вот, но, ну, все-таки больше это тоже служение. Служение, оно, то есть, не, грубо говоря, снимая талар, ты не перестаешь быть пастором. Там, когда ты спишь дома у себя в кровати, ты тоже пастором остаешься. И во многих других ситуациях в жизни тоже. Вот. Поэтому это тоже своего рода такая миссия, да. То есть, если я там, иду гулять с друзьями, перестаю ли я быть в этот момент пастором? Конечно же, нет. Если мы сидим в баре за другом, там, заказали по бокалу пива, сидим с ним, там, проводим вечер, беседуем, да, то, ну, в этот момент я тоже пастор, да, вот, конечно, с другой стороны, накладывает определенные ограничения тоже, что нужно сохранять, блюсти свой, так сказать, свое человеческое лицо, вот, ну, это я сейчас шучу, на самом деле, но тем не менее, то есть надо всегда помнить о том, что снимая товар, снимая там облачение, выходя за порог церкви, ты остаешься священнослужителем, остаешься пастором. Так же, как и любой христианин должен помнить, что выходя там за церковную ограду, он остается христианином. Вот.
Да, понятно. Понятно, да. Действительно, пастор быть, я понимаю, насколько я вижу работу пасторов. На самом деле это очень, мне кажется, действительно трудно, потому что надо быть доступным, насколько это возможно, конечно. Понятно, что, может быть, там ночью ты не будешь брать мобильный телефон и выключить звук. Но, в принципе, да, пастор должен быть доступен для прихожан в том числе. Ну, Иван, я, знаете, хотела все-таки спросить, а что вы понимаете под инаковостью церкви, под инаковостью христиан в практической жизни, в быту? Я понимаю, что мы сейчас можем сказать о том, что там, Слово Божье там нести там, и так далее, отличаться каким-то благообразным, или, как раньше бы сказали, богобоязненным поведением в быту там, и так далее. Но так, если говорить серьезно, что такое инаковость христианина? Церковь.
Угу. Ну, вот смотрите, давайте сначала, прежде чем отвечать на этот вопрос, ответим себе на вопрос такой, вот, который лежит в очень практической плоскости. Перестает ли грешить христианин, когда он становится христианином? Ну, человек, когда он становится христианином.
Это вы мне задаете этот вопрос?
Ну, вот, давайте сейчас обсудим, да.
Давайте обсудим, да. Ну, с нашей лютеранской точки зрения, человек и грешник, и святой одновременно.
Вот, то есть, в принципе, какой-то ну, чудесной трансформации с ним не происходит. Крылышки у него не вырастают, копытца у него не отваливаются. То есть, если у него были копытца, они у него остаются. Вот. Так что, ну, инаковость заключается все в нечто другом. Заключается ли она в какой-то, ну, особой духовности, особом каком-то, ну, скажем, отношении между христианами и отношении с внешним кругом. Хорошо, если так. Хорошо, если так. Хорошо, если это складывается. Но это складывается обычно, ну, скажем, ну, во-первых, это не быстро складывается. Вот. А во-вторых, ну, здесь очень есть большая такая опасность, что это может быть каким-то таким вот лицемерным отношением.
Да,
вот, и нужно этого, конечно, опасаться, чтобы это не перерастало в такое вот лицемерие, фарисейство, да, что вот. Поэтому у меня очень простой ответ на этот вопрос, что хорошо, если мы можем показать как-то, вот, что между нами какая-то особая любовь, да, что мы, вот, какая-то особая общность людей. И как в церкви, так и вовне. Хорошо, но не надо стремиться, чтобы это происходило вот как-то потому что надо, да? То есть это как-то должно быть от сердца. Поэтому, на мой взгляд, лучше быть просто проще. Вот, то есть вот если ты относишься так вот, ты должен соблюдать правила, безусловно, христианского сообщества тоже. Вот. Но если у тебя нет какого-то вот такого желания что-то такое экстра делать, ну, не делай это. Вот. Ну, вот будь таким, какой ты есть. Вот. Но если ты не можешь там, грубо говоря, целоваться со всеми, обниматься, там, говорить всем о том, как ты их любишь, ну, не целуйся, не обнимайся, не говори. Вот. То есть будет таким, какой ты есть. Мне кажется, в этом тоже такая инаковость в церкви проявляется, о том, что, в принципе, она принимает абсолютно любого человека, да? Неважно, как, насколько он там вел какой образ жизни, там, асоциальный, был он там примерным каким-то там семьянином или нет, или он там... Ну, то есть, в принципе... Ну, церкви это ну, не особо важно, да, то есть церковь как бы не должна на этого человека ну, какое-то давление оказывать, то есть, в принципе, достаточно этому человеку показать, что он принят таким, какой он есть, принят с его багажом, вот, что ну, он может здесь оставаться, может здесь находиться, что вокруг него точно такие же люди, да, вот, которые, ну, ну, то также тоже грешили, но, может быть, не таким образом, а другим каким-то. Вот. Поэтому, ну, вот, мне кажется, что в этом ключ, в этом инаковость. Вот. Язык, который мы используем, он, в общем-то, точно такой же, как его используют все остальные люди. То есть, и это тоже не может быть какой-то... Ну, как, каким-то исключительным нашим, нашей чертой, да, то что, ну, вот, очень много всяких фондов, допустим, благотворительных, да, абсолютно нерелигиозных, которые делают там абсолютно фантастические вещи, там, помогают людям, помогают там в таких ситуациях тяжелых, детям там помогают, бездомным помогают, там, и все такое прочее. И не несут какой-то вот религиозной в себе составляющей, просто потому что вот каких-то гуманистических соображений, да. Вот, поэтому вот этот язык любви, он, ну, универсальный, он человеческий, на самом деле. Вот. Просто мы должны вкладывать в него еще помимо вот этого гуманистического такого отношения, должны вкладывать еще весть о том, что это, ну, что есть любовь, которая как бы выходит за границы вот нашей, что есть Бог, и что, несмотря на там наше прошлое, да, что он как бы принимает нас, принимает таким, какой есть. Он не выключает, как рубильник, конечно, все эти проблемы. Вот, мы с ними живем, но он идет с нами, да, он как бы готов ответить на наши какие-то вопросы. И кто же является проводником вот этой любви в этом мире, как не церковь?
Иван, и все-таки вот говоря о миссии, как все-таки быть человеку, который, ну вот обычному вот христианину, не пастору, если человек всерьез воспринимает и принимает слова Христа о том, что там идите, научите все народы и учая их соблюдать все, что я повелел вам. Вот если человек очень серьезно об этом размышляет и хочет, можно сказать, применить так свои силы, что ему делать? Вот что делать человеку, который находится в общине и вот хочет принять участие в миссии? Вот что ему делать? Каким образом он может это, ну, осуществить, что ли, скажем так?
Хороший вопрос. Ну, вы знаете, у меня нет какого-то такого вот ответа, вот, опять же, универсального, который...
Ну, я, собственно, на универсальное не рассчитываю, я просто, чтобы вы порассуждали на эту тему. Что вы как пастор можете сказать?
Ну,
подходит вам человек и говорит, вот я хочу, да.
Ну, я ему, во-первых, скажу, ты точно хочешь? Вот. Ну, смотрите, тут такой момент, что, опять же, люди понимают все-таки миссию по-разному тоже. Для кого-то миссия – это, вот, грубо говоря, сесть с кем-то, там, с другом и поговорить. Не обязательно с другом, да, рассказать, с одним. Вот. А для кого-то это раздавать листовки на перекрестке. Там, с, вот. То есть надо, во-первых, наверное, уточнить, чем конкретно, как конкретно он себе это видит, как конкретно он себе это представляет. Вот. И уже посмотреть, ну, какие возможности мы можем дать. Вот. Но, опять же, я, честно говоря, не вижу вот сейчас такой вот какой-то проблемы в том, чтобы давать людям возможность служить, да, вот, теми дарами, которые они хотят. Вот. Мне кажется, что, в общем-то, надо пробовать. Я бы дал такому человеку, конечно, какую-то возможность. Вот, особенно если бы я уже был с ним так, ну, скажем, какое-то время знаком, если бы он был там вообще не уж какое-то время, довольно продолжительное. Вот, поэтому... Ну вот, у меня...
В зависимости от тех даров, которыми обладает человек, ну, скажем, или да. Дар коммуникации, да. Или дар, я не знаю, там, помощи там, бездомным или кому-то больным и так далее. Вот в зависимости от даров этого человека, от его личности, да, то есть отталкивается вот от этого.
Ну, конечно, я должен, прежде чем человека на какое-то ставить служение, надо обязательно его, ну, узнать, естественно, то есть это как бы, ну, это всегда так. То есть прежде чем что-то поручить, нужно, ну, человека узнать, есть познакомиться с ним, может быть, в каких-то ситуациях других проверить. Вот то, что ну, людей, кто служить хочет, в общем-то, ну, найти можно. Вот. Но обычно, как правило, у таких людей свое представление о служении. То есть, вот, я хочу делать вот это, вот именно так. То есть это не всегда может, точнее, даже это в очень редких случаях, когда совпадает с представлениями о том, как, ну, как церковь это видела бы это служение. Да? Это ну, тоже такой факт. Потому что в церкви-то надо соблюдать какие-то правила, да, в церкви есть какие-то устоявшиеся, ну, назовем это традиции, вот, в любой конфессии, вот, и просто так вот, ну, кому-то давать, поручать какое-то ответственное служение, только потому, что он хочет, ну, это не совсем правильно, вот.
А как правильно?
Ну, испытывайте, вот, то есть, ну, если человек хочет, не знаю, говорить, что вот я хочу в будущем там проповедовать, да, там, отправьте меня учиться там в семинарию, например, да, ну, сказать, ну, хорошо, давай вот ты мне там, пока будешь вообще не помогать, там, не знаю, приходи вот окна помыть, там, например, не знаю. Поможешь там, вот в саду, может быть, что-нибудь поможешь, если сад есть в церкви. Или там сходить куда-то, вот, может быть, отнести почту там, что-то такое. Ну, простые такие вещи. Если в малом человек верен, то над многим будет поставлен. Вот. Это совершенно, это очень часто воспринимается как какое-то такое вот принижение, может быть, чего-то, да, особенно там, если человек ну, особенно если у человека какая-то, ну, такая немножко искаженная я-концепция, например, если человек эгоист там, или, может быть, с пограничным каким-то расстройством там, личности, да, у кого диффузное такое я, то, ну, это воспринимается всем как какая-то травма, да, что вы меня вот ставите, вот непонятно на что, я тут вот что-то великое хочу сделать, а вот вы меня заставляете полы помыть, да? Но на самом деле в этом и проверяется как бы способность человека к служению. То есть я, будучи там уже пастором, я что только не делал в церкви, честно скажу, там, и там канализацию чистил, и снег чистил, и дрова грузил, и печь топил, и полы мыл, и все это делал. И как бы никогда у меня не было такой мысли, что я же пастор, как я могу сейчас вот. Ну, если бы я так думал, то в церкви было бы холодно, да, и грязно, там, и так дальше. Вот. Поэтому надо всегда искать людей, которые вот, ну, адекватно смотрят на этот вопрос служения. Тогда они будут и хорошими миссионерами, и хорошими проповедниками, и хорошими там диаконами, диаконисами. Вот. Только так, больше никак. Вот. Ну, понятно, наше человеческое желание сразу получить много ответственности, и желательно, чтобы эта ответственность была какой-то чистой, да, чтобы вот, меня там посадили за стол, там, чтобы я там ножничками что-то вырезал. Вот. Но так, к сожалению, не бывает в Царстве Божьем. Вот. Иногда надо и дрова понесить.
Ну, я бы не сказала, что к сожалению, мне кажется, что к счастью, наоборот, не что так не бывает. Потому что это бы слишком быстро тоже плохо. А? Чтобы все шло достаточно размеренно все-таки, да?
Ну да. Есть определенный темп, конечно, всегда подготовки. Вот. И, ну да, да. То есть все идет постепенно, шаг за шагом. Нельзя, конечно, создавать каких-то таких прецедентов тоже, что кто-то вот, пусть даже это будет там супер гениальный там какой-то человек там и так дальше, да, но самой церкви в этом смысле тоже надо часто терпение проявить, там сказать так, стоп, рано, еще надо проверить, надо посмотреть, как вот. А пока вот какие-то такие поручения.
Понятно. Иван, большое вам спасибо за сегодняшнюю беседу. Вечер наш подошел к концу. Благодарю вас за это общение, за ваши интересные мысли. Давайте попрощаемся с нашими зрителями.
Всего доброго, спасибо большое, что сегодня присоединились к нам. Всего вам доброго и Божьего благословения. С Богом.
Лютеранская волна.